Слава Господу, друзья!
Слава
Богу! За прекрасное, доброе время, которое подарил нам с вами Господь. Всегда, когда святые люди собираются на общение, это время, когда со своим народом разговаривает Господь. И у Бога всегда разговор со своим народом к назиданию. Даже если у Бога есть слово, которое человека обличает или к человеку имеет какое-то обличительный оттенок, все равно Божье Слово, оно всегда лечит. Никогда не приносит человеку последствий негативных. Они всегда от Божьей руки, всегда лишь только назидательные и всегда лишь только позитивные. И я хотел бы вместе с вами поговорить на одну из тем и в конце нашего рассуждения пригласить нас с вами к молитве. И вместе обратимся к Священному Писанию. И когда-то говорил и научил священник Самуила, чтобы тот мог, когда зовущий позовет, чтобы он мог сказать ему: «Говори, Господи, ибо слушает раб твой». Наверное, каждому из нас приходилось как-то общаться с людьми. Вы готовы человеку сказать много, но только когда вы начинаете ему говорить, вы видите, что он не смотрит на вас. Он глазами своими куда-то отводит вверх, смотрит на облака, на деревья, на пролетающих птиц. И вы понимаете, что этому человеку бесполезно говорить, потому что он сейчас не способен вас слушать. В Писании мы прямо и находим такой текст, когда сказано: «Еще имею многое сказать вам, но вы сделались неспособными слушать». Из этого я привожу и думаю очень простой, очень понятный вывод. Степень того, что Бог скажет нам, измеряется нашей степенью слушать то, что Он нам скажет. И если наше желание или наша способность слышать, она минимальна, то тогда и послание от Бога сказанное тоже в какой-то степени ограничено, потому что наше желание слышать определяет Божью способность к нам говорить, или вернее, Божье послание, которое к нам адресовано. Поэтому давайте расположим свое сердце к тому, чтобы слышать. И мы с вами будем в свете Священного Писания рассуждать. Итак, второе послание Коринфянам, 13 глава, мы прочитаем с вами 5 стих. И отсюда мы возьмем тему нашего с вами рассуждения. Второе послание Коринфянам, 13 глава, 5 стих. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте». И тема, которую я хотел бы порассуждать вместе с вами, я ее так и назвал: «Верили вы». Обратите, пожалуйста, внимание, что здесь Библия не поощряет нас задуматься поиском ответа, верит ли тот, кто рядышком со мной, живет рядышком со мной, сидит рядышком со мной, трудится. Священное Писание здесь адресует вопрос персонально каждому последователю Иисуса Христа. Испытывай самого себя, верит ли ты, верит ли вы, самих себя исследуйте. И мы с вами находим в этом тексте Священного Писания задание для индивидуальной работы над собой. Это не что-то, что мне надо сделать по отношению другого человека, это то, в чем мне надо разобраться по отношению своей собственной жизни. Испытывайте. Ведь не секрет, друзья, слово «испытание» очень знакомое. К примеру, есть отдельная служба, которая занимается наблюдением за техническим состоянием автомобиля. И если автомобиль не прошел надлежащим образом технический осмотр, его могут не допустить или не разрешить ему участвовать в дорожном движении. Если, к примеру, построили какую-то сложную техническую конструкцию, то ли это мост, то ли это какое-то большое здание, то, как правило, есть своя процедура на протяжении какого-то отрезка времени, когда это сложное техническое сооружение подвергается испытаниям. Выдержит ли оно надлежащим образом нагрузку, на которую предназначено? Вот не так давно, где-то, быть может, года полтора назад, у нас в Беларуси есть большая река Припять. Ну, наша большая река — это вообще ничто по сравнению с российскими большими реками. Все относительно. Но одна из рек Припять, которая у нас на юге нашей страны, и соединяла два берега, соединял мост. И этот мост, его еще строили во время Советского Союза, и надлежащим образом периодически над ним нужное обслуживание не совершали. И ряд конструкции начали давать трещину и перекрыли движение, запретили по нем перемещаться автомобилем, а чтобы его объехать, надо делать круг в 300 километров. И вот теперь получается картина, где же была проблема? Проблема была в том, что вовремя не испытали. Тогда, когда надлежало надлежащим образом сохранять или поддерживать в исправном состоянии, испытывают технику, испытывают здания, фундамент, испытывают многие технические агрегаты, испытывают. Но вот теперь Писание нам здесь с вами говорит, испытывай не фундамент. Библия призывает вас, не испытывай не свою машину, испытывай не мост, не конструкцию, испытывай самого себя. На предмет чего? В вере ли ты? Если мы с вами говорим, надо испытать себя, имею ли я веру, то тогда, наверное, надо четко знать критерии, а что же такое вера. Если, к примеру, человеку пошел в лес и насобирал грибов, и причем теперь человеку говорят, ну-ка подвергни тщательному анализу, что ты насобирал, нет ли там ядовитых грибов, то согласитесь, лишь только тот может выявить грибы ядовитые, которые знают, как они выглядят. Если человек знает, что нужно собирать только съедобные грибы, как минимум у него должно быть знание того, как гриб съедобный выглядит, что он из себя представляет. Испытать себя, вере ли ты, можно лишь только тогда, когда ты знаешь, что из себя вера представляет, какими критериями она сопровождается, какие признаки наличия веры у человека должны быть. И если нам задаться вопросом, где мы имеем с вами много текстов Священного Писания, которые говорят о вере. И, наверное, несложно нам на это ответить и сказать 11 глава послания к евреям. И мы с вами обратимся к этому тексту, и из этих текстов с вами вместе выявим признаки веры, для того, чтобы мы с вами имели объективные критерии, по которым мы можем испытывать и исследовать самих себя, с целью, чтобы исследовать, верим ли мы с вами. Давайте прочитаем послание к евреям 11 главу, 1-2 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Вот эта фраза «в ней свидетельствованы древние». По сути дела, здесь Священное Писание говорит, что в ней отмечены древние. Были люди, которые жили задолго до того, как на планете Земля Бог подарил жизнь нам. Библия этих людей называет древними. И что удивительно, Бог что-то отметил у этих людей. Они были свидетельствованы в ней, в вере были свидетельствованы древние. Кто же засвидетельствовал древним о том, что они имеют веру? Это Бог засвидетельствовал этим людям, что то, что они имеют внутри, это в Божьих очах именуется и называется верой. 5 стих. Это же 11 главы. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Получил свидетельство. У многих из нас есть свидетельство. Есть свидетельство о рождении. Те, кто имеет семью и семейные люди, мы с вами имеем свидетельство о браке. Те, кто управляют автомобилем, имеет водительское удостоверение. Свидетельство, как правило, оно выдается кем-то и говорит, и свидетельствует о чем-то. Люди, которые достигли пенсионного возраста, имеют пенсионное удостоверение, которое свидетельствует о том, что они в стране имеют определенный статус. Студент, который поступил в университет или в институт, имеет студенческое свидетельство, которое свидетельствует о его статусе в том городе, где он живет, и может пользоваться какими-то льготами, если законодательство этого города ему эту возможность предоставляет. Так вот, что же получил за свидетельство Енох? Библия говорит, он получил свидетельство, что угодил Богу. И Писание говорит, что верой Енох был переселен. И вот мы с вами из этого выводим интересное наблюдение. Оказывается, можно получить свидетельство о рождении, свидетельство о браке, студенческий билет. Можно получить свидетельство о том, что ты пенсионер. Но кто выдает свидетельство, что ты имеешь веру? Кто является тем, кто может засвидетельствовать о тебе, что то, что внутри тебя, это верой называется, и в Божьих очах это угодное и приятно его очам? Вот мы с вами здесь и приходим к выводу, этим свидетельствующим и выдающим такое свидетельство является Господь, сердцеведец и тайноведец. И вот тут получается следующая картина. Мы разделяем живущих на земле людей как минимум на две категории. Одну категорию мы называем верующие, в то время, когда на другую категорию мы смотрим и говорим, это люди неверующие. То есть есть что-то у одних, и при этом что-то отсутствует у других. И картина может получиться такая, что папа смотрит на своего сына и говорит: у меня сын верующий. А при этом может быть и удивительная вещь. А удивительная в том, что Бог, как Еноху, свидетельство этому сыну еще не дал, что он угодил Богу или он угоден Богу. Почему? Потому что не всегда наша внешняя оценка, что человек является верующим, не всегда к нашей оценке присоединяется Бог, испытывающий сердца живущих на земле. И не секрет, иногда, даже зная людей православной веры, мы можем очень легко это наблюдать. Люди себя называют верующими, но то, что они себе позволяют, иногда никак не вписывается в понятие того, что такое верующие. И вот теперь слушайте, пожалуйста, внимательно, к какому мы подошли с вами моменту. Вера, оказывается, это что-то чуть-чуть скрытое от глаз людей. Вера внутри – это что-то очень личное. Это что-то очень индивидуальное, и это то, что не подлежит просто физическому измерению нашим глазом или какими-то другими параметрами. Это что-то наподобие как чувство любви. Вот смотрите, когда человек любит, я вам привожу простой пример. Представьте себе ситуацию, что человек смотрит на вас, у него в глазах блистают молнии от какой-то ярости и гнева. Когда он пытается произносить слова, у него скрежещут зубки. Но при этом через этот скрежет зубов он произносит слова: «Я люблю тебя». Вот теперь скажите, пожалуйста, чему вы больше поверите? Тому, что вы слышите, или тому, что вы видите? Картина выглядит так. Фраза звучит: «Я люблю тебя», но то, что вы видите, искры в глазах и скрежет в зубах, как правило, я думаю, вы, скорее всего, поверите не тому, что вы слышите, а тому, что вы видите. Почему? Да потому что если у человека есть любовь внутри, она не может не проявиться какими-то видимыми доказательствами снаружи. Любовь, если у человека внутри она есть, она обязательно человеку придаст какой-то особый блеск в его глазах. Человек с любовью внутри, если открывает уста, у него слова произносятся с особой интонацией, с особой теплотой и нежностью. И тут очень простой критерий. Как мы можем отметить, есть у человека любовь внутри или ее нет? Один из критериев – надо просто послушать, что человек говорит. И можно на этом остановиться и сказать: «Нет, я слышал, он говорил, я люблю тебя». Можно на этом остановиться. Но наиболее объективная оценка, есть там любовь или нет, когда мы слушаем не только слова, а смотрим на дела. Потому Иисус в свое время в 13 главе Деяний, книги и Евангелия от Иоанна, он так прямо и сказал: «На деле явил, что возлюбив своих сущих, до конца возлюбил». Вот Иисус мог на деле явить, что его наполняло внутри. И в служении омовения ног Иисус, по сути дела, он на деле явил то, что наполняло его изнутри. И вот согласитесь, друзья, ведь может же быть картина какая? Что мы можем совершать служение омовения ног снаружи так же, как Иисус, а не иметь того внутри, что было у Иисуса. На деле явил, что до конца возлюбил. Безмерная любовь внутри стала причиной проявления в омовении ног своим ученикам снаружи. И когда мы говорим, чтобы мы сами делали как Иисус, то важно делать это не только как Иисус снаружи, а важно это делать как Иисус в том числе, чтобы и внутри было точно так же, как это было у Него. Любовь. Библия говорит, что любовь может возрастать. А вот теперь скажите, а как мы можем определить, какой любовь большая или мизерная, маленькая в сердце у человека? Вот давайте себе представим, как я могу измерить человека, который внутри имеет любовь. Любовь у него большая или маленькая? Один из способов. Давайте просто взвесим этого человека. Потому что все люди, которые весят много, любят сильно. Можем мы в этом критерии ошибиться? Еще как можем. Может получиться так, что человек весит много, но любви при этом имеет немного. Оказывается, любовь – это что-то очень личное, очень внутреннее. Его не измеришь на весах и не взвесишь. И не возьмешь рулетку и не скажешь: «О, этот человек имеет любовь размером 50 на 70».
То есть любовь – это не что-то, что может измеряться какими-то физическими параметрами, килограммами, граммами, метрами, сантиметрами или миллиметрами. Это что-то очень личное. Но если оно у человека внутри есть, у него будут обязательно видимые причины, видимые доказательства снаружи. У человека любовь внутри приводит к видимым доказательствам снаружи. Любящая рука и наказывает нежнее. Любящие уста обличают мягче. Любящий взгляд не сверлит, как перфоратор или как сверло, которое не боится ни какого кирпича или бетона. Другими словами, любовь внутри приводит к тому, что есть видимое доказательство снаружи. Я думаю, что что-то подобное и с верой. Если у человека есть вера внутри, то есть какие-то видимые доказательства, которые могут доказывать то, что у человека внутри есть вера. Так что же это за доказательства? Мы остановились на чтении 5 стиха. Давайте прочтем 6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». Я сделаю паузу. «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». Вот если вы обратите внимание, что является первым признаком того, что у человека есть первые ростки веры? Это один очень простой факт. Это когда человек говорит: «Я знаю, я признаю, что Бог есть. Есть тот, кто задумал этот мир. Есть тот, кто осуществляет в этом мире такой удивительный свой план. Есть тот, кто подарил всем живущим на земле такое чудное благословение, как жизнь». Другими словами, первое, что является признаком, доказывающим, что ты имеешь веру, это маленький первый шаг. Это когда ты говоришь: «Я знаю, что есть Бог. Я признаю, что есть кто-то, кто управляет всем этим чудным миром, в котором мы живем». Один из моих друзей, он уехал жить на постоянное место жительства в Соединенные Штаты Америки. Он жил в Украине и был очень ревностным и прилежным тружеником, делателем в среде молодежи. И когда он приехал в Соединенные Штаты Америки, его пригласили сразу и сказали: «Прекрасно, замечательно, мы знаем, какой ты был прилежный труженик, давай, пожалуйста, сразу же вступай в активную работу в нашей молодежи». И это вот мой друг мне рассказывал почти первое служение, в котором он был на молодежном служении среди верующей молодежи в Америке, среди русскоязычной. Он говорит: «Я начал говорить о таких высоких материях, как Бог предопределил, у Бога есть предузнание, у Бога есть великое предопределение». Он говорит: «Я смотрю в глаза, и я вижу, а глаза пустые». Я, говорит, сделал паузу и задал простой вопрос. И обращаюсь и спрашиваю: «Поднимите руку, пожалуйста, братья и сестры, кто из вас признает один простой факт – есть Бог?» И он говорит, и подняла рук, быть может, близко к 50%. Но из верующей молодежи, присутствующей на этом служении, которым, по сути дела, он пригласил его служителей, чтобы он мог начать труд, он говорит: «Знаешь, я говорю, с чего начался мой труд в молодежи, верующей молодежи, христианской молодежи? С того, чтобы им приводить доводы и аргументы, что есть Бог». Он говорит: «Раз этот мир так дивно устроен, есть кто-то, кто его устроил. Если в этом мире, наша планета Земля вращается во Вселенной, если она так дивно устроена, то есть тот, кто запустил это движение». И таким образом, его начало служения в христианской молодежи началось с того, чтобы просто христианской молодежи приводить доводы: «Ребята, есть Бог». Так вот, это как раз-таки то, что здесь говорит послание к евреям, что надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. И это первое, элементарное, самое начальное. А следующая фраза: «И ищущим Его воздает». Мало признавать сам факт: есть Бог, есть кто-то, кто выше меня, есть тот, кто не ограничен во власти и в полномочиях. Этого мало. Вот следующая фраза: «Ищущим Его воздает». Давайте зададимся простым вопросом. Что значит «ищущим Его»? Искать Бога – это искать чего? Искать Бога – это ожидать от Него чего? Давайте себе представим ребенка, которому где-то, может быть, 7 или 6 лет. И он со школы возвращается домой, приходит к своему родному дому, открывает свою родную дверь в свою квартиру или в свой дом, и он начинает искать. Но он ищет не Бога, он ищет маму. И мама в своей комнате слышит хорошо знакомый и родной для ее уха голос своего сына. «Мама!» Мама выбегает из своей комнаты и говорит: «Да, сынок, слушаю тебя». И дальше сынок говорит: «Мама, что у нас сегодня есть покушать? Может, что-нибудь сладенькое есть? Может, что-то особенное ты приготовила?» Вот тут вы можете обратить внимание. Сынок ищет маму, но для чего? Для того, чтобы у мамы что-то взять. Для того, чтобы от мамы чем-то воспользоваться. А можете себе представить того же 6-7-летнего мальчишку, который зашел в ту же самую родную квартиру или в родной свой дом, кричит то же самое слово «мама». Мама выходит к нему навстречу, а он дополняет свою фразу таким вопросом: «Мама, что я могу сегодня для тебя сделать? Мамочка, может, посуду помыть? Мама, а может, в комнате убрать? Мама, а может, помочь тебе полы вымыть?» И можете себе представить, как у мамы могут увеличиваться в диаметре глаза, слыша от своего сына такой уникальный вопрос. Так вот, ищущим его, надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его. Вот очень важно понять, что истинная вера, она человека побуждает не только признавать, есть Бог, она начинает интересоваться: «Господи, а что тебе угодно? Господи, а что бы ты хотел, чтобы я на планете Земля, живущий человек, чтобы я сделал, или как, или по какому правилу, по какому пути, или каким образом, чтобы я жил и я поступал?» Ищущим его. В городе Винница, в Украине, там один из братьев, его зовут Сергей, он рассказал историю, которая произошла у них с одной пожилой сестрой. А история была такая достаточно интересная, потому что эта пожилая женщина, она периодически многим говорила о том, как ее сильно любят внуки. Она говорила: «Вот так как меня внуки любят, мне кажется, они даже родителей своих так сильно не любят». И в качестве доказательства она приводила следующие доводы, что когда мои дети приезжают с внуками ко мне в гости, мои внуки выбегают с машины и бегут ко мне быстрее моих детей и уже кричат: «Бабушка!» И просто чуть ли не прыгают мне на шею, обнимают меня. И она прямо так и говорила: «Мои внуки, мне кажется, любят меня больше даже, чем своих родителей». А вот этот брат Сергей, он этой пожилой женщине решил предложить сделать маленький эксперимент. А он у нее спрашивает, говорит: «Скажите, а вы когда внуков встречаете, вы вообще что-нибудь в карманах имеете?» Он говорит: «Ну, конечно же, я всегда имею сладости, чтобы было чем внуков угостить». И вот этот брат Сергей говорит: «А я предлагаю вам, а вы сделайте маленький эксперимент. Вы в следующий раз внуков встречайте, но в карманы ничего не берите. И вы просто увидите, что же внуки на самом деле любят. Бабушку или то, что в карманах у бабушки?» Бабушка была уверена, что внуки любят бабушку. И очередной раз приехали ее дети, с ними приехали внуки, и бабушка, бегут счастливые детки. А бабушка, чистота эксперимента, что тут должна была быть соблюдена, в карманах у нее ничего нет. И она протягивает свои руки: «Внучки мои!» Они подбегают, начинают ее обнимать и ждут вот того, что было всегда. Что должно что-то в руках появиться сладкое, вкусное, а ничего нет. И внуки так свели брови в одну кучу, разворачиваются от бабушки и обратно к машине направляются. И тут бабушка пережила большое откровение. Оказывается, внуки любили не бабушку, а то, что у бабушки в карманах. Так вот, что-то подобное иногда может происходить у христианина с Богом. Человек может любить то, что исходит от Бога, но не любить самого Бога. Он может искать подарки от Бога, но не искать-то дарителя, того, кто дарит эти подарки или кто ими обладает. Вот потому вот эта фраза «ищущим его воздает», она в какой-то степени поощряет нас, что истинная вера, она человека освобождает от эгоизма. В центре человека, имеющего веру внутри, находится не он, не его эгоизм, а в центре находится Бог, когда он начинает интересоваться: «Господи, а что я могу для тебя сделать? Чем я могу быть тебе угодным? Что в этом дне я для твоей славы могу сделать, кого посетить? Что кому могу сказать? Чем и каким образом я могу послужить для твоей славы?» В этом отношении мы очень много... Один человек очень хорошую фразу сказал: если вы хотите лучше понять, как вы для себя Бога представляете, просто прислушайтесь к содержанию своих молитв. Потому что то, как вы себе Бога представляете, какое у вас познание о Боге, лучше всего это видно в содержании наших молитв. И вы можете обратить внимание, что многие люди, они Бога, познание их о Боге, что это просто место или это личность, у которой можно просить все, что не хочешь. И вот человек так и делает. Я прошу одного, второго, третьего, четвертого. Больше ничего нет, кроме просьб. Большой список просьб. Вот в Писании написано, апостолы писали о себе и говорили такие слова. Раб Господа Иисуса Христа. Так говорил о себе и Петр, так говорил о себе Павел. А вот вы можете себе представить, как строятся отношения раба и господина? Я вам приведу такую маленькую иллюстрацию, а потом мы продолжим немножко по тексту дальше двигаться. Вот давайте себе представим, что вы господин. Представьте себе, что вы человек, имеющий поместье, вы обладаете поместьем, у вас есть в собственности раб, причем может быть и не один, но сосредоточимся на одном. Вы господин, у вас есть раб. И каждое утро вы в своем центральном доме своего поместья вы встречаетесь со своим, каждое утро встречаетесь со своим рабом. И давайте себе представим такую картину, что утром вы встречаетесь со своим рабом где-то в холле, и ваш раб обращается к вам с такими словами. Так, слушай меня внимательно, господин. И, пожалуйста, ничего, чтобы ты не упустил, что я тебе сейчас скажу. Сегодня я от тебя ожидаю, что ты, когда поедешь в город, заберешь с собой мою жену и отвезешь ее в больницу, потому что ей там назначена встреча с врачом. По пути заберешь моего сына и отвезешь его в школу, при этом еще заедешь в продуктовый магазин, и вот список продуктов, которые тебе нужно привезти оттуда. А теперь, пожалуйста, хочу спросить у тебя, ты все запомнил, ты все услышал? И вот если вы эту картину себе представите, то вы, наверное, будете приятно удивлены. Этот раб ничего не перепутал? Может быть, он просто не понял, кто он? Потому что выглядит этот раб не тем, кто интересуется желаниями господина, а этот раб. У него есть только одно желание – господину заявить о своих желаниях. Так вот, иногда, если вы обратите внимание, что из себя представляет молитва христианина? Вы можете вот просто с самого утра, и вы можете открыть глаза и услышать, что делаем мы, живущие на земле. Мы обращаемся к Богу с большим перечнем заданий на этот день. Господь, мои дети пойдут в школу, пожалуйста, храни их. У моего старшего сегодня экзамен, умудри его. У меня сегодня встреча с врачом, помилуй меня, Господи, чтобы я не имел ни недугов, ни болезней. А на пути, пожалуйста, всех нас береги, сохрани, еду благослови, дабы никакая, ничто вредоносное нам не повредило. И вы можете обратить внимание, в большинстве своем наше молитвенное общение с Богом – это бесконечный список, знаете, что-то наподобие список заявок. Мы просто оформляем заявку, отправляем на небо и говорим, Господь, пожалуйста, ничего не упусти. В этом-то и кроется одна проблема. Потому что истинная встреча господина и раба, она, по сути, должна быть представлена следующим образом. Вот раб низко поклоняется господину, и потом говорит, господин, мог бы ты мне сказать, какое у тебя желание на этот день, чтобы я, твой раб, мог его осуществить? Скажи мне, пожалуйста. И господин может сказать, вот раб, озвучиваю тебе мои желания. Кусты подстриги, траву в порядок приведи, цветочки полей, в теплице надлежащим образом все уже созревшие плоды собери. И вот в этом-то и кроется весь секрет. Потому что если вы вспомните 13 главу Деяний апостолов, там написана такая фраза. Вот нашел я человека по сердцу своему, говорит Священное Писание. Это Бог говорит о Давиде. Нашел я человека по сердцу своему. Какой же это человек по сердцу, который исполнит все хотения мои? Оказывается, Давид был человеком, который интересовался Божьими хотениями. И вот мы с вами можем теперь, просто глядя на свою жизнь, для себя понять, вера внутри, что она делает с человеком. Она не только ему говорит, есть Бог на небесах. Человек начинает интересоваться Богом. Он ищет не Божьего, а Бога. Он ищет самого Бога с целью, чтобы узнать, а какие у него вкусы, а что ему приятно, а что для его славы я могу сделать, а как и каким образом я могу на земле жить для того, чтобы это для его святого имени было в удовольствие. Истинная вера освобождает человека от эгоизма. И в центре жизни этого человека является не он, а Бог. А теперь движемся дальше. 7 стих. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег». Вот дальше мы будем читать тексты, у которых будем увязывать веру внутри с какими-то видимыми качествами, которые у этих людей проявились снаружи. Вот здесь написано: «Верой мной благоговея приготовил ковчег». Вера внутри Ноя, она, друзья, проявилась благоговением снаружи. Внутри вера, снаружи благоговение. Вот я задаю простой вопрос. А может быть такое? Вера внутри есть, а благоговение снаружи не появилось. Вообще такое может быть? Внутри любовь пришла, а снаружи искры в глазах все еще блестят. Любовь внутрь пришла, а зубки все еще скрипят. Вообще такое может быть? Вы можете точно сказать: подожди, если зубки скрипят, то, скорее всего, любовь еще не пришла. Если искры в глазах летят, блистают, то, скорее всего, о каком-то наполнении сердца любви не приходится говорить. Так у Ноя вера внутри, она проявилась благоговением снаружи. И оказывается, если человек на самом деле обладает верой, один из признаков, который в нем будет наблюдаться, это благоговение. И причем благоговение во всех сферах жизни. В словарном запасе, который он использует, чтобы говорить с людьми. В том, как он общается с людьми старшими по возрасту. В том, как он одевается. В том, как он трудится. В том, как он делает любую, абсолютно любую работу или любое абсолютно поручение или дело. Благоговение. Оно охватывает многие сферы жизни. Может быть, кто-то из вас, и может быть, где-то видел какие-то сюжеты такого характера, когда у человека висит гитара, перекинутая через плечо, она висит у него почти возле колен, он с трудом на вытянутых руках достает до струн, у него такая длинная прическа, у него жвачка во рту, и он говорит при этом: я сейчас во славу Господа спою. И вот ты смотришь на этого человека, и сам себе задаешь вопрос: послушай, а у тебя хоть вера внутри есть? А почему это важно? Да потому что если вера внутрь пришла, обязательно благоговение снаружи даст о себе знать. А благоговение уже подразумевает и то, как ты себя ведешь, как ты обращаешься, что из себя представляют твои манеры. Вот у Ноя вера внутри произвела благоговение снаружи. Следующий стих давайте прочитаем. 8. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну». Вот вера Авраама внутри, она проявилась повиновением Божьему призванию снаружи. Вера внутри – повиновением призванию Божьему снаружи. Как Авраам услышал Божье призвание? Он его услышал через слово. Словом проговорил к Аврааму Бог, а Бог проговорив словом, а Авраам, имея веру внутри, проявил повиновение этому слову. Сегодня, друзья, мы имеем с вами вернейшее пророческое слово – это страница Священного Писания. И вот теперь каждый из нас, мы можем очень легко себя протестировать. А как насчет повиновения Божьему Слову у вас и у меня? Когда мы читаем тексты Священного Писания, тексты Нового Завета, мы задаем простой вопрос: что у меня внутри рождается, когда я читаю тексты Нового Завета? Если на какие-то отдельные тексты из Библии у меня внутри рождается бунт, протест, я внутри себя, внутри меня рождается какое-то желание этому сопротивляться, то это точно не признак веры. Потому что у Авраама вера внутри, она проявилась повиновением Божьему Слову снаружи. И в этом отношении мы можем сказать: истинная вера внутри, она авторитет Божьего Слова возносит на такой высокий пьедестал, что человек живет в полном повиновении этому Слову. И тут можно приводить много примеров по этому поводу, но просто констатируем факт. Повиновение Божьему Слову – это один из признаков того, что у тебя внутри как раз-таки то, что верой называется. 10 стих. «Ибо он ожидал». Обратите, пожалуйста, внимание, вера внутри, она у человека рождает какие-то ожидания. Не может быть того, что у человека вера внутрь пришла, а никаких ожиданий она у него не родила. Так вера истинная, какие же ожидания она рождает? Читаем. «Ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог». Обратите, пожалуйста, внимание, не бывает такого, что у человека вера внутрь пришла, а все его ожидания, они исключительно земные. Все его ожидания исключительно связаны с материальными вопросами. Того, чтобы сын поступил, чтобы я хорошо заработал, чтобы внук школу прекрасно завершил. Другими словами, обратите внимание, вера внутри Авраама, какое родило ожидание? Он начал искать города, художник и строитель которого Господь. Выглядит картина так, что вера внутри, она даже ожидание у человека рождает особенное. Теперь давайте прочитаем 13 стих. «Все эти умерли в вере». Вот Библия прямо так и заявляет, что эти люди были в вере, не получив обетования, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе. Вот я обращаю теперь ваше внимание на эту фразу «и говорили о себе». Оказывается, люди, которые имеют веру внутри, они кое-что о себе любому другому человеку готовы рассказать. Так что же эти люди говорили о себе? Читаем дальше. Что они странники и пришельцы на земле. Вы чувствуете, что эти люди говорили окружающим? Они говорили, земля – это не наш дом. Они говорили, земля – это всего лишь маленький отрезок пути моего путешествия, чтобы прийти к славной отчизне, которая меня ожидает впереди. Оказывается, истинная вера внутри, она у человека не только рождает ожидания, она еще его делает каким-то удивительным человеком, что он начинает другим про себя что-то рассказывать. У нас в Беларуси сестра, которая была членом нашей церкви, она уже ушла в вечность, ее звали Елена. И вот эта сестра, ее уже погребли, и как-то очередной раз на кладбище, где она была похоронена, вот удивительное такое явление. На разные есть надписи на надгробных камнях, на надгробных плитах. «Скорбим, вечно скорбим, навсегда скорбим, ты с собой унес всю нашу, всю радость». А вот тут у этой сестры Елены, у нее надпись такая: «Прощай, земля, иду домой, где мир, блаженство и покой. Иду домой, к Иисусу!» И вот ты читаешь на надгробном памятнике такую надпись, и ты понимаешь, этот человек на земле был странником. А небо для него было домом родным. А когда путешествие закончилось, он ушел домой, домой к Иисусу. Так вот, оказывается, истинная вера, друзья, внутри, она начинает вас и меня побуждать к тому, что мы начинаем что-то о себе говорить. И вот то, что мы говорим о себе, важная вещь. Потому что вот здесь Писание говорит, что они называли себя странниками и пришельцами на земле. Другими словами, истинная вера, она человеку землю делает временным, а небо для него делает постоянным местом своего славного удела, куда он и направляется. Апостол Павел прямо так и говорил: наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем пришествия Господа нашего Иисуса Христа. А теперь давайте прочитаем 16 стих. «Но они стремились к лучшему». Вот это интересная фраза. «Стремились к лучшему». Вот у каждого человека есть своя собственная система ценностей. Что он признает лучшим? Наверняка у каждого из вас, кто имеет, пользуется разными вещами. Мыло, шампунь, зубная паста. Наверняка вы можете использовать это слово. Лучшая зубная паста такая. Лучшим шампунем является вот этот. А вот тут обратите внимание, так что же признает человек, имеющий веру внутри, что он признает лучшим? Читаем дальше. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному». Чувствуете, что происходит? Оказывается, человек, имеющий веру внутри, у него происходит такая перемена ценностей, что его ничем земным не купишь. Потому что этот человек говорит: послушайте, небесное лучше. Почему оно лучше? Да потому что ему Бог открывает это обетование настолько ясно, что он начинает искать города, которого художник и строитель Господь. Он называет себя странником и пришельцем. И всем людям на земле, которые пытаются его сбить с этого пути, он говорит: ребята, вы мне лучшего не предложите. Потому что на небесах лучшее, нежели то, что вы можете предложить мне от земли. Когда-то один из братьев, который был в вузах, это Виктор Иванович Белых, рассказывал нам эту историю, когда мы еще были студентами в библейском колледже в Молдове, в Рыбнице. И вот он рассказывал такой эпизод, когда одного из братьев, будучи в тюрьме, представители власти начали с ним такую работу, чтобы он все-таки начал с ними сотрудничать. А он решил над ними немножко пошутить. И он им говорит: ну хорошо, давайте хотя бы назовите, что вы мне можете предложить. И они ему говорят: ну а что бы ты хотел? Он говорит: ну, во-первых, хотел бы иметь свою собственную квартиру. Дадите мне квартиру. Тебе говорит: это в наших силах, нет проблем. Мы тебе в любом городе, который ты в Советском Союзе выберешь для жизни, мы тебе организуем, чтобы ты имел свою собственную квартиру. Он дальше говорит: хочу при этом, чтобы вы могли мне организовать еще и собственную машину. Те говорят, хорошо, мы организуем выезд у тебя и собственная машина, собственный автомобиль. Он дальше говорит, сможете мы, чтобы мои дети учились в институтах и университетах? Они говорят, и это сможем устроить и организовать. Вот он так перечисляет земные вещи. А потом они на все эти вещи говорят, что да, поможем, да, устроим. А потом он говорит такую фразу, ну а жизнь вечную мне дадите? А они слушают этот вопрос, а ответить нечего. И вот он им дальше говорит, так что вы со мной торгуетесь, что ничего серьезного и предложить не можете? Так вот это как раз из категории того, что лучшее. Библия почему так и говорит, они стремились к лучшему, то есть к небесному. Друзья, небесное становится лучшим лишь только в глазах тех, сердце которых окрылено Божьей верой. Если эта вера внутри есть, то тогда ничто земное не стоит дорого. Дорогим и лучшим признается только то чудное и славное обетование, которое на небесах. Наверное, кто-то из вас слышал эту историю, когда папа так своего сынишку наставлял и говорил, сынишка, знай, что ты чадо Божье. Библия говорит, что Бог дал нам власть быть чадами Божьими. Библия даже говорит, наступай на всякую силу вражью. Ну и вот так в сельской местности папа христианин. Сынок у него христианин, он его так к этому наставляет, поощряет. Ну и вот вместе они в сезон, когда косит траву, вышли папа и сын. И вот они вместе косят, и вдруг папа наблюдает картину такую, что сынок бросает косу и сколько есть силы начинает убегать. А папа кричит, сынок, ты чего? А сын кричит, папа, там змея. А папа ему кричит, так ты же верующий. И вот сын папы отвечает, а откуда она это знает? Откуда она это знает? Да, змея что не знает, что я верующий. Так вот, вера это как вещи, которые человека побуждают к определенным действиям. Вот 17 стих. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву. Вот я хочу теперь обратить ваше внимание. Вера внутри Авраама побудила его к чему? К жертве снаружи. Вот, друзья, не бывает того, что у человека вера внутрь пришла, а жертвенности снаружи у него не появилось. На самом деле о степени жертвенности снаружи можно пропорционально говорить и о степени веры внутри. По всем другим параметрам точно так же. То, что ты признаешь лучшим, если земное в твоих очах лучше небесного, вот степень веры по этому критерию ты тоже можешь определить. Еще прочитаем три текста. 23 стих. «Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». Обратите внимание, вера родителей Моисея, она привела к тому, что они не устрашились царского повеления. Вообще, если эту историю внимательно рассматривать, там столько таких удивительных вещей. Это же представьте себе, родила ребенка, сохраняла его, берегла его, хранила его. Но наверняка это только представителям особого народа так возможно. Когда она положила его в осмоленный такой челн, маленькую лодочку, обратите, пожалуйста, внимание, фараона дочка нашла этого ребенка, взяла, и при этом она отправила нужного человека, чтобы ее же сынишку отдали ей маме. Она грудью его кормит, за это еще и деньги получает. От дочери фараона. Это выглядит так, что это только у особых людей так получается. Своих детей кормить, жизнь им сохранить, и еще от фараона, из казны фараона еще и деньги получать. Но это только у особых людей так получается. Так вот здесь за родителей фараона написано «не устрашились царского повеления». Чувствуете, что делает вера внутри? Вера внутри освобождает от страха перед людьми. Даже от страха перед царями. Почему? Потому что авторитет Бога у истинно верующего человека столь велик, что нету никого другого, перед которым бы они трепетали и перед которым бы какой-то страх испытывали. Я говорил, что мы прочитаем 3 текста, осталось 2. 24. Верою Моисей, пришедший в возраст, отказался. Вот обратите внимание на слово «отказался». Верою Моисей пришел в возраст, отказался. Истинная вера, что она делает? Она человека побуждает от чего-то отказаться. Мы можем найти много текстов в Писании, но вот, например, один из них написано «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Отказаться. Истинная вера внутри, она человека побуждает, и он говорит «Я отказываюсь». Я больше в этом не участвую. Я больше таких книг не читаю. Я больше к этим делам не причастный. И я задаю простой вопрос. А почему она его к этому поощряет? Да потому что человек начинает понимать, со святым Богом возможно общение при правильном состоянии с моей стороны. А значит, мне надо от чего-то отказаться. И последний стих, 25. «Лучше захотел». Вот тут интересная фраза «захотел». Но если вы дальше прочитаете, чего же захотел Моисей, то вы будете приятно удивлены, потому что он захотел. Он захотел не восседать на царском троне, он захотел не шикарной пищи или хорошего отдыха, а он захотел страдать с народом Божьим. И вы тут поймете, что оказывается вера внутри, она оказывается не только рождает какие-то определенные ожидания, она не только человека побуждает к жертве. Она не только является причиной, что человек является человеком, который проявляет послушание Божьему Слову, проявляет благоговение снаружи, не только освобождает его от страха перед царями, не только она его побуждает от чего-то отвернуться и отказаться, но она и рождает какие-то желания. И в этом я сделаю одно очень простое наблюдение. Если у человека вера внутри есть, а никакого желания снаружи ради Бога в чем-то быть причастным, трудиться усердным нет, то какая-то эта вера застоявшаяся. Что-то с этой верой не в порядке. Из того, что мы с вами только что прочли, я теперь делаю очень быстро вывод, и мы с вами вместе помолимся Господу. Итак, апостол Павел обращается к нам и говорит, испытывайте самих себя, верили вы. И я задаю вопрос, куда заглядывать? Куда надо свой фокус своего взора переместить для того, чтобы понять степень своей веры? Так вот, иногда, друзья, стоит очень полезно смотреть не на сам факт, что у меня внутри, а наблюдать, что вера произвела у меня снаружи. И если ты наблюдаешь, подобно как у Ноя, что у тебя вера внутри произвела благоговение, о вере Ноя было что написать, о вере Авраама было что написать, о вере Еноха и Авеля было что написать, о вере родителей Моисея и о Моисее было что написать. А я теперь задаю простой вопрос. А если бы автор послания к евреям сегодня был бы среди нас, он держал бы ручку, листик бумаги, и только вместо Авеля, Еноха, Моисея и Авраама там было бы ваше и мое имя. Что бы он дальше написал? Написал бы «Верою Игорь» и что было бы дальше? «Верою Нина» и что было бы дальше? Вот в том-то все и дело. Не бывает того, что вера внутри есть, а видимых признаков снаружи никаких нет. Вот почему из этого мы с вами очень простое делаем наблюдение. Вера – это то, что внутри. Его не измеришь весами, его не измеришь рулеткой, его не взвесишь килограммами или граммами, но если оно есть внутри, у него есть видимые признаки. Какие они? Первое – человек говорит «есть Бог». Второе – человек начинает Бога искать. Не с целью, чтобы у него что-то взять, а с целью, чтобы для него и во славу его что-то сделать. Третье. Вера внутри производит благоговение снаружи. Верующий человек, он благоговеем в словах, в делах, во внешнем виде, во всей деятельности своей, которую делает. Вера внутри у Авраама проявилась повиновением снаружи. И у вас, и у меня, если ты имеешь веру внутри, тогда высшим авторитетом, которому ты повинуешься, это Писание, Божье Слово. Следующее, что вы с вами прочитали, ожидали. Вера внутри, друзья, она рождает ожидание. Не бывает верующего человека, а ожиданий у него никаких нет. Но только отдельные люди думают, что благочестие служит только для прибытка, только ограничивается какими-то внешними земными вещами. Авраама же вера, она была так высоко поднята к горам, что он ожидал города, художник и строитель которого Господь. Как мы уже с вами сказали, истинная вера внутри, она человека так преображает, что он начинает кое-что другим рассказывать про себя. Вот Авраам и те, которые были с ним, они о себе рассказывали. И говорили, я не закончил 2 института, у меня не 3 высших образования, у меня не высокая должность, у меня не прекрасная машина. Нет, они говорили, ребята, я на земле странник. Я иду в страну, которую признаю лучшей, нежели что-то, что есть на земле. Я иду в город, художник и строитель которого сам Господь. Истинная вера внутри, друзья, она побуждает человека переоценки ценностей. Он небесное всегда признает лучшим. Вы его не купите. Что бы вы ему ни предлагали, вы его не купите, потому что небес Небесное, оно в его очах всегда лучше. На примере Авраама вера внутри побуждает человека к жертвенности снаружи. На примере родителей Моисея вера внутри, она их освободила от страха перед царским повелением. Вера привела к тому, что они от чего-то отказались. Если человек верующим стал и ни от чего не отказался, на самом деле ни о какой серьезной вере внутри не приходится и говорить. И последнее – захотел. Не бывает, друзья, того, что человек верой обладает, а никакого желания что-то делать ради Бога у него не рождается. Причем вы можете увидеть, чего захотел Моисей. Захотел страдать с народом Божьим. Иногда вера внутри, она у человека рождает такие желания, которые люди, которые знают его со стороны, они его понять не могут. Это можно много по этому поводу приводить примеров. Когда вдруг у человека родилось желание, давайте организуем реабилитационный центр. И любые другие люди скажут, слушай, ты вообще думаешь, о чем ты говоришь? Ты знаешь, сколько это головной боли, сколько бессонных ночей, а сколько проблем и сюрпризов. Вот в том-то все и дело. Вера внутри, она рождает такие желания ради Бога, на которые соглашается человек, что любой другой человек скажет, это ненормально. Захотеть страдать не выглядит здоровым, здравомыслящим решением. Но Моисея интересовали не страдания ради страданий, а страдания из-за статуса, что он причастен к Божьему народу. И я, мои друзья, хотел бы пригласить вас сейчас к тому, чтобы вы и я, вы могли четко для себя это понять. Оказывается, у веры внутри есть видимое доказательство снаружи. И когда Библия говорит «испытывай себя и исследуй себя», то стоит не только смотреть на один критерий. Верю ли я, что есть Бог? Да, верю. И на этом все мои исследования закончились. Нет, двигайся дальше. Испытывай на предмет, ищешь ли ты Бога, имеешь ли ты благоговение, живешь ли в послушании Божьему Слову, что из себя представляют твои ожидания, что ты признаешь лучшим, что ты говоришь о себе, практикуешь ли жертвенность ради Бога, не боишься ли царских повелений, которые могут ограничивать тебя в уповании на Бога, и как мы уже с вами сказали, от чего ты отказался ради Бога, и последнее, что ты захотел ради Бога делать, в чем участвовать, трудиться, усердствовать, и в чем быть активным и прилежным. Я хочу пригласить вас, друзья, к тому, чтобы не папа с мамой о вас и обо мне сказали, у меня сын верующий, а чтобы, как за Еноха, Бог вам и мне вывел свидетельство. Это человек, имеющий веру. Чтобы за вас и за меня, как за древних, Бог засвидетельствовал. Эти люди верой обладают, а вера внутри имеет видимые признаки снаружи. Давайте, встав на ноги, друзья, обратимся к Господу с молитвой, умоляя, чтобы и мы с вами были в списке тех, кто верой обладает, и этим благословением в Божьих очах признается благословенным. Во имя Иисуса. Аминь.